Сегодня немножко повторим. Оно бывает за ночь переварится, новые вопросы могут возникнуть. Избрание, страница 21. Может быть, так несколько братьев поделимся, что вам запомнилось или что осталось от рассуждения на эту тему, на что мы обращали внимание. Ну, давайте, братья, все так в книжку смотрят. Не надо мне книжные слова повторять, тем более мы говорили больше не по книге даже. Что нам особенно было дорого или что запомнилось из этих рассуждений вчерашних? Это общая картина в целом, да? Вот мы говорим, Бог избрал все человечество. А почему избрал? Мне кажется, вот это тоже немаловажный момент. Еще одно слово есть. Это одна сторона. Почему Бог избрал человека ко спасению всякого? Полюбил, да, братья? Вот разница в чем. Например, покупатель, ну вот кто в армии служил, покупатель приезжает на призывной пункт, тоже набирает солдат. Но по какому принципу? Ну, разные принципы, но только не любовь, да? Там другой принцип. И Бог не из какой-то выгоды, ну, к человеку как бы обращается, а именно из любви. Вот это тоже не надо упускать, чтобы нам не слишком все перевести в логику и в математику. Поэтому бывает непонятно, когда мы любовь упускаем, нам кажется непонятно. Иногда смотришь на братьев, нашел невесту, думаешь, ну что он в ней нашел, да? А что он нашел? Полюбил, да. Вот. Конечно, к любви тоже какие-то есть моменты, что-то нас, ну как бы подогревает к любви. Но в целом вот этим можно объяснить. И Бог, Он тоже полюбил человека. Полюбил. Он его сотворил и полюбил. Вот это удивительно тоже. У нас, может быть, я вчера уже говорил, тоже на библейских курсах был вопрос такой, ну почему написано «Бог сотворил, а потом увидел, что хорошо». То есть у Бога тоже чувство есть. Не чтобы нам так не думать, что у Бога, раз Он все видит наперед, раз Он все наперед знает. Братья, вот как мы себе представляем, когда Авраам приносил в жертву Исаака, как Бог на это смотрел? А я все знаю, чем это закончится, или как Бог на это смотрел? Не так, братья, да, вот чтобы нам все-таки о Боге иметь правильное понимание. Когда Стефана побивали камнями, Христос знал, чем все закончится? Знал же прекрасно, да? Он же будущее знает. А как он на это смотрел? Стоя написано, да? Написано, он воссел одесную отца, а когда Стефана камнями побивали, он видел Христа каким? Стоящим, да, то есть, братья, чтобы вот это нам тоже понимать, любовь Божью, чувство Божие, чтобы не упускать это, чтобы не сводилось только, ну, к каким-то холодным таким рассуждениям, Бог наш не такой, Богу это не чуждо. Он говорит, когда заговорю о Ефреме, поворачивается сердце во мне, да. Конечно, мы понимаем, что это образные выражения, но все-таки, чтобы нам понимать, что Бог есть любовь, им движет любовь. Поэтому Бог так поступает. Он возлюбил весь мир. Ну хорошо, возлюбил весь мир. Что дальше? Нелицеприятен Бог. Правильно. Дальше, братья. Ну, брат, хотя так быстро говорил, может быть, немножко подробнее, что происходит дальше? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это «да» и «аминь». А вот теперь дальше что? Ну, хотя бы из этого стиха. Что теперь происходит или должно происходить дальше? Да, да, теперь ответ, теперь дальше Бог не перешагивает. Он возлюбил мир, Он отдал Сына Своего. И там не написано, дабы мир спасен был через Него. Ну, то есть все люди. Не написано так, а написано, дабы верующие в Него. То есть дальше Бог не перешагивает. Как-то брат у нас тоже на курсах говорил, он говорит, Бог свою лестницу спасения настолько низко уже опустил с неба, но все-таки хоть один шаг, хоть на одну ступеньку, но человек должен встать. Человек должен встать. То есть Бог полюбил, Бог на небе место приготовил, Бог Сына Своего послал. Но все-таки совсем немного должен сделать человек. Поверить или не поверить. Вот это уже человек, это сторона человека, которую Бог отдал людям. Бог отдал людям. И поэтому те, кто верят, оно в глазах Божьих ценно. Оно ценно в Божьих глазах, что человек сам добровольно, ну, пойдя на все жертвы, поверил и пошел за Господом. Это Богу ценно, это Богу приятно. Помним, когда эта хананьянка шла за Христом и кричала «Помилуй дочь мою!» Интересную мысль я слышал на эту тему, почему Христос ей не отвечал. Ну, я не думаю, что это единственная причина, но слышал такую мысль, что Христос наслаждался ее верой. Ну, думаю, доля правды в этом есть, что Он не хотел так быстро ее отпустить. Он наслаждался этой верой. Говорит, я в Израиле такую веру не нашел. Поэтому, братья, когда мы откликаемся верой к Богу, ну, Богу это благоухание приятное, Бог этим наслаждается, когда мы верой откликаемся, ну, когда мы верим. Допустим, когда мы к детям протягиваем руки или к внукам, и они свои ручонки тянут к нам, ну, понимаем, какие чувства у нас, да, вот так же и к Богу. Бог тянет к нам руки, а когда вот так долго дома не был, на Новый год еще и внучек не было, приехал, они развернулись и убегают, еще маленькие, забыли уже. Ну, не очень приятно. А когда рассказывают, как братья с УЗ приходили, а ребенок говорит, а что за дядя, да? Трудно. И вот так Богу тоже, когда человек в ответ на все благодеяния Божии, он отворачивается и убегает, ну, Богу очень и очень тяжело это. Это не так, что ну, ты убежишь, другой придет. Нет, Бог не так. Бог любит всякого человека. И поэтому и вопрос избрания, он тогда становится, хоть немножко, но становится нам понятнее. То, что люди сегодня ходят неизбранные, в этом причина ну, отвержения Бога самим человеком. Самим человеком, а не тем, что... Может быть, еще есть что, братья... Вот это место 2 Фессалоникийцам 2.13, оно очень-очень яркое тоже. «Через освящение и веру истине Бог избрал ко спасению». То есть вот путь, встань на этот путь, и ты будешь в числе избранных Божьих. Вот Бог избрал путь, вот теперь, вернее, назначил путь, вот иди по нему. Иди по нему, и будешь избранным, будешь в числе избранных. Ну, вот такой пример взять за Руфь. Ну, у нее были внешние какие-то данные, чтобы быть избранной, быть в Божьем народе? Ну, в общем-то, не было, да, язычница, мавитянка. Написано, мавитянин даже в 10-м поколении не может войти в общество Господне. То есть у нее не было особых шансов войти, жила в языческой стране. А чем она вошла вот, в народ израильский? Вот что ее привело к этим благословениям, которые она испытала? Да, вера, твой Бог будет моим Богом. То есть поворот к Богу. Вот и Бог поменял, даже не то, что поменял, а мне всегда это удивительно. Моавитянин не может войти, а моавитянка может, значит. Просто удивительно, ну, чудо Божье, как Бог все раздвигает. И она оказалась в числе избранных, в самую середину истории вошла, стала пра-пра-пра, ну сколько там, прабабушкой Господа нашего Иисуса Христа. Вот избранный человек, а как избранный, да? По своей вере. По своей вере. Дело здесь не в имени. Если бы Орфа пошла, а Руфь повернулась и ушла, значит, Орфа бы это место заняла. Может быть, помним такой пример, рассказывали в войну, или где братьев приговорили к расстрелу, на лед их выставили, может быть, слышали в разных вариантах, да? И один отрекся, а солдат, который должен был расстреливать, ну или один из солдат, увидел, как золотые венцы спускаются на эти места. И он все бросил и пошел, встал на это место. Пожалуйста, избранный, да? Встал на это место, стал избранным. А тот стоял под этим местом, уже венец опускался, а он ушел, стал неизбранный. Стал неизбранный. Ну, а вопрос Божьего предвидения, здесь тоже некоторые, ну, некоторые трудности в этом вопросе избрания, они решаются тем, что Бог видит наперед. Что Бог видит наперед, но не определяет того или иного человека. Вот мы тоже здесь на перемене рассуждали. Что бы случилось, если бы в потоп, вернее, в ковчег в течение 7 дней стали бы идти люди, чтобы спасаться? Что бы случилось? Ну, 1-2 уместились бы. А если много? Отменил бы Бог потоп. Все правильно, Бог бы отменил потоп. Это безусловно, это Божий почерк, это Божий характер. Если бы один человек в Ниневе покаялся, может быть, Бог сказал бы вместе с Ионой, выйди с Ниневии. А когда покаялась вся Ниневия или много людей, тогда что? Бог отменил бедствие. Так же с Содомом. Если бы там было 10 праведников, Бог отменил бы бедствие. Бог избрал бы другой путь для них, ну, назначил другой путь для них. А раз их не нашлось, вот так. Так оно получилось. То есть Бог этим не затрудняется. Это нам кажется, оно затруднительно. И мы иногда думаем, ну, говорим, Бог не изменяется в своих словах, а почему в отношении Ниневии Бог изменился? Братья, в отношении Ниневии не Бог изменился, а люди встали на 180 градусов. Они шли против Бога, и Бог сказал, через 40 дней будет пропасть. А люди повернулись, пошли в другую сторону, и бедствие осталось позади. Здесь не то, что Бог говорит одно сначала, потом другое. Абсолютно нет. Это сущность Божья. Это сущность Божья. Человек рождается грешником, а когда он кается, Господь ему объявляет прощение. То есть это Божья сущность. Бог любит человека. И как только человек поворачивается, здесь даже не то, что отменяет бедствие. Люди теперь пошли от этого бедствия. То они шли в сторону бедствия, в сторону своей погибели, а теперь они пошли в другую сторону. И поэтому Бог не наводит, они пошли в другую сторону. То есть действие человека здесь. А Бог, конечно же, отменяет это бедствие, да, но действие человека. Ну хорошо, может быть, еще есть по этому вопросу? Нет, тогда пойдем дальше. Ну, хотя вопросы всегда останутся, да, всегда останутся. Один человек на улице получил трактат и покаялся, другой вырос в христианском доме и в пьяном виде попал под поезд. Такие вопросы у нас останутся. Почему? Почему, почему? Да, такие вопросы у нас останутся. И, наверное, мы на них ответ, сложно найти на них ответ. Это уже частные случаи. Ну, давайте дальше. Призвание. Это как бы продолжение этой темы. Это продолжение этой темы. Братья, давайте, может быть, несколько мест приведем не по книге, а так по памяти, вот с вашей помощью, где мы находим, что Бог призывает или желает спасения всем, что призывает всех или желает спасения всем. Давайте немножко вместе. Последний, ага, ну скажи, встань. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Даже повелевает, да, если ты не понимаешь желания, вот тебе по-солдатски, да, Бог повелевает всем и повсюду покаяться, да, то есть Божий приказ о мобилизации, можно сказать, о всеобщей мобилизации, он идет, Бог повелевает всем повсюду покаяться, может быть, еще. Все, да, то есть у Бога нет нежеланных детей, то есть тех, для кого у Бога нет благословения. Нету таких людей. Ну, в смысле благословения спасения. Благословения земные – это другой вопрос. А благословение спасения у Бога есть для всех. Для всех. Хотя и земное Бог дает. Рождается ребенок, Бог уже знает, Бог уже готовит для него хлеб, готовит для него место на земле. И это глупые и безумные утверждения, что на земле перенаселение, на земле нет места. Это глупости. Голландские ученые, даже мирские, подсчитали, что Африка, если правильно вести сельское хозяйство, может весь мир 10 раз прокормить, сегодняшний мир. Это голландские ученые со своими подходами, глядя на Африку, вот так говорят. А что Бог говорит, да? А Бог скажет, да 100 раз вы можете весь мир прокормить, если будете бояться Бога и любить Господа. То есть в физическом плане тоже благословение есть, но это не тема наша сегодня. Каким образом Бог призывает человека? Давайте несколько моментов вспомним. Через что Бог призывает? Ну вот через что Бог нас призвал? Ну, кто-нибудь встаньте, чтобы не все вместе. Да, благовестники проповедуют Слово Господне. Поэтому здесь основной пункт и стоят. Через Слово, через Духа Святого. Да, а Слово до нас доходит через родителей где-то, через церковь, через печатную продукцию. Это уже более как вторая сторона, средства, какими Бог доносит. А в общем-то главное через Священное Писание и через Духа Святого. А пути разные. У Духа Святого тоже разные пути. Где-то Он посылает и скорби в нашей жизни, где-то посылает какие-то встречи неожиданные с человеком, и человек кается. Это уже практическая сторона. А фундаментальная сторона – Бог вот через два пути, как Бог призывает человека. Хотя, в общем-то, и через Священное Писание – это тоже дело Духа Святого. Священное Писание было кем написано и как? Святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым. Да. То есть, в общем-то, это одно. Бог призывает человека. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Хорошо, следующее оправдание у нас было. Давайте так вот, что запомнилось? Потому что ваши ответы, они и мне помогают потом немножко урок правильно строить, но чтобы знать, что понятно, что непонятно. Оправдание. Мы же, наверное, проповедовали об оправдании. Сегодня уже здесь слышали. Мне говорят, хороший урок догматики здесь был. Слава Богу. Ну, еще повторить. Об оправдании. Что такое оправдание? Что оно из себя представляет? И зачем оно нужно? Братья, как хорошо, да? Придешь, сядешь, и не надо говорить. Пресвитера иногда хотят это. Я бывает, у нас в деревне есть... Мы туда едем на вечернее собрание, на вечерю раз в месяц, и опаздываем. Приезжаешь на разбор слова, опаздываешь. Я понимаю, оно приятно посидеть сзади, смотришь, брат ведет собрание, собрание идет, а я сижу сзади. Немножко необычно, но я думаю, все-таки надо нам участвовать. Я понимаю, что вы сейчас приедете в свою церковь, надо будет стоять впереди, надо будет говорить. Давайте здесь хоть с места скажем. Что такое оправдание? Ну, то, что запомнилось в отношении этого. И как Бог оправдывает, и почему Бог оправдывает. Ну, скажите. Да, это немножко такая теоретическая или богословская сторона, почему Бог оправдывает. Да? Прощает Он нас ради крови, а оправдывает ради воскресения. А вот так практическое. Почему Бог оправдывает? Почему Он это делает? Вот что Бога заставило пойти на то, чтобы нас оправдывать, нас оправдать? Вот что родителей заставляет оправдывать детей, даже если они виноваты? Любовь, да, братья? Но эта любовь слепая и не всегда добрые плоды приносит. А здесь любовь-то настоящая, да, Божья любовь. Поэтому Бог это, ну, и пошел на то, чтобы нас оправдать, потому что Он любит нас. Ну да, да. То есть, чтобы не осталось даже следов и признаков о том, кем был Иосиф. Утром он был заключенным, а перед обедом, ну, можно так, если по событиям сказать, ночью фараон сон видел, там люди пришли толковать. Ну, может быть, к обеду где-то вспомнили за Иосифа. То есть, в обед он уже оказался во дворце фараона. Вот, вот так оно.
Немножко проблемы говорю. Больше там у нас христианство, чем в церкви. Больше, ближе даже то, что Бог простил. А вот оправдание многих, оно как-то трудненько, оно такое. Да, Бог простил меня. И вот это чувство вины у многих церкви, оно все-таки остается. Да? Я так думаю, вот как довести не только то, что Бог простил, но и оправдал. Да? Вот оправдал, это уже в сердце должно быть чувство радости. Да? Не угнетение, а вот такое полноценное, такое радостное жизнь. Ну, может быть, у нас вот недостаток то, что мы говорим, что Бог не только нам простил и потопил их грехи наши в печени морской, да, а то, что оправдал. Вот действительно, вот такая любовь Божия. И вот мне по сердцу, то, что гроб пустой, да? Пушки, само да. Состава вины нет. Господь взял вину всю мою на себя, мои грехи, прошлое, настоящее, будущее. Да? И гроб пустой. Господь не меняет. А то, что не меняет грехи, Христос воскрес, да? И значит, Бог меня оправдал. Вот я так думаю, как вот эти истины выносить наши. Да, а мы говорим, да, Бог меня простил, а вот то, что оправдал, это трудно.
Как-то далеко где-то. Как брат еще рассказывал, такой пример проделал. Вот, говорит, представьте себе, идет судебный процесс, судят человека за убийство. И вдруг тот, ну, убитый, человек заходит, то есть произошла ошибка что-то там, да? Тот, в чьей смерти обвиняют подсудимого, он заходит в суд и предстает живым. Братья, что будет суд делать дальше? Закроется, да? Суд закроется. Все, вопрос кончен. Оправдание стопроцентное. Ну, нужно искать там, кто того убил, допустим. Ну, может быть, там какие-то судебные ошибки. Но вот так же и здесь. Христос живой, и поэтому дело на нас, оно вообще прекращено. Оно не просто как амнистия, как «да, ты был вором, но я тебя помиловал». А Бог прекратил это дело.
Как будто мы не
грешили. Да, 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 как будто мы не грешили, вот действительно. То есть и на небо мы придем, да, здесь мы поем «Ой, я грешник бедный», правильно. Здесь нам надо, вот вчера эта мысль была, здесь нам не надо впадать в крайности. Нам надо где-то и помнить, кем мы были, для того, чтобы и других отвращать, и самим к этому не вернуться. Здесь нам надо где-то это помнить, да. А на небе там этого мы не будем этого помнить. Там оно будет не нужно. Там мы будем святыми, праведными. Там другое. Чуть... А, да, ну это здесь. Допустим, Иосиф, да, вот рассказывали один «Принц и нищий», по-моему, или как есть произведение, как один бедный мальчик оказался принцем, и у него, и он в одной комнатке оставил свои грязные одежды. Слышали, может быть? Потом, когда царь это раскрыл, он говорит: зачем ты это делаешь? И он иногда заходил туда и смотрел на свои оборванные одежды, в которых он пришел. И он говорит: я это делаю для того, чтобы не забыть, кем я был, чтобы мне не возгордиться, чтобы мне понимать других. Да, вот в этом смысле нам надо помнить, кем мы были, чтобы благодарить Бога, чтобы видеть, от чего Бог нас избавил. Да. А в целом, глядя вперед, все-таки вопрос вины – Бог его полностью решает. Там уже встанет вопрос, церковь придет не в качестве подсудимого и получит прощение, да, а там церковь будет как невеста. А вопрос брака, здесь уже вопрос суда вообще же не стоит, да, это уже другой вопрос. Это уже совсем как бы на целый порядок выше. На целый порядок выше. Ну да, конечно, конечно. Там полностью Бог приведет нас к тому, чтобы нам быть подобием и образом Его. Потому что, а иначе как? С чем-то инородным Бог не может породниться, с чем-то чужим. Поэтому Бог и создал человека по образу и по подобию. Для чего? Для того, чтобы с Ним соединиться. А человек через грех это утерял, ну, частично хотя бы, не полностью, утерял это. И вот план спасения Бог в конце концов приводит к тому, что человек опять, ну, полный образ и полное подобие, и Бог с ним соединяется. А если бы этого не было, как Бог мог соединиться? Бог не мог бы соединиться с чем-то инородным. Ну, хорошо, давайте освящение. Вот само слово «освящение», как мы объясняем или понимаем? Тут, наверное, одним словом и не объяснишь, можно даже где-то по-разному. Давайте несколько братьев тоже. Как мы понимаем «освящение»? Скажите. Да. В какой-то мере освящение – это… Да, в какой-то мере оно и состояние. Когда мы покаялись, оно стало возможным, а потом это процесс. Потом процесс. Если бы не было жертвы Христа, этот процесс был бы невозможен. То есть он основывается на жертве Христа, ну, а потом это идет уже процесс. Правильно, да? Да, да, освящается еще. Ну, а на практике мы все-таки больше обращаем внимание на вторую сторону. То, что мы получили освящение и святость во Христе, в Его жертве, это больше как Божья сторона или как ответ на наше покаяние. А на практике все-таки больше трудности или больше переживаний вызывает именно процесс у нас. И поэтому мы больше об этом и говорим. А сам процесс освящения, какие средства Бог нам дал для освящения нашего? Может быть, вчера так не отмечали? Да, я вчера не говорил, наверное. Кровь Иисуса Христа, наверное, это первое средство освящения. Я для себя еще так как-то отмечаю. Освящение – это продолжающееся покаяние. Так, наверное, да? И когда человек перестает, ну, теряет способность каяться, и освящение останавливается. Останавливается и процесс освящения. Это не значит, что нам надо каждый месяц или как в собрании вперед проходить, при всех каяться. Нет. Иногда где-то, может, и нужно. Но все-таки перед Богом вот это состояние «Господи, прости». вот здесь я виноват, вот здесь я не так поступил. То есть это продолжающееся покаяние. И кровь Иисуса Христа нужна нам не только для того, чтобы первый раз покаяться, а и в процессе всей жизни. Это великое средство нашего освящения. Кровь Иисуса Христа. Еще какое средство? Слово Божие, да, Слово нас отвращает от греха. У одного человека в одной Библии было написано: «Эта книга отвратит тебя от греха, или грех отвратит тебя от этой книги». В общем-то, коротко, но понятно сказано. Понятная мысль, да, братья? То есть или так, или так. Или эта книга придет в забвение. У скольких людей сегодня... Сегодня в поезде даже трудно предлагать уже, вот, допустим, Евангелие. У меня есть, у меня есть, у меня есть. А жизнь меняется от того, что есть слово? Не меняется, не меняется. Почему? Потому что грех отвратил от этой книги. А начнешь читать книгу, она отвратит, отвратит от греха. Таковы?
Ну, просто недавно в одной из церквей разговаривали, пришел встретить такое. Ну, а почему необходимо освящение? Когда мы пришли, Бог простил, оправдал, и мы, можно сказать, святые, да? Ну, и более-менее не грешите, и все.
И будут верующие, как BMW говорят, да?
Да.
Более-менее.
Ну, не прошу то, что, да, мы получили новую жизнь, но в нашем естестве еще очень много нужно. Процесс преобразования должен идти. Ну, путь освящения, и духовный рост должен, да, всем нам должно прийти в меру полного возраста Христова Святого, да, освящается еще. И для того, чтобы действительно Христова жизнь больше и больше открывалась в нас, нам нужен этот процесс освящения. Они считают, ну, покаялся, обратился, член церкви, верующий, ну, а что еще? Я не имею в виду Бога.
Ну, думаю, здесь две причины, почему нужно освящение. Первая причина – то, что мы в момент покаяния еще не все понимали. Вот взять Иакова. Он понял, что ему надо выходить из дома Лавана, а идол еще с ним, да? А потом он собирает свой дом и что объявляет? «Да, дайте мне богов чужих, закопаем их под дубом». Думаю, вот это в нашей жизни тоже происходит. Мы еще не понимали при покаянии, а прошло время – поняли, освободились. Ушли, с одной работы ушли, другую вещь из дома убрали, третье из сердца своего убрали где-то. Это одна причина. Вторая причина в том, что мы же живем в окружении греха, и искушение вокруг нас есть. Мы покаялись, а прошло время, мы где-то опять согрешили. То есть это вторая причина, что нам тоже нужно снова каяться, снова этим путем. Ну, обычно мы так объясняем, когда в церкви идет очищение, ну, служение очищения, освящение. Допустим, мелкую уборку хозяйки наши каждый день дома делают. А почему? Дом построили, все идеально. Вот тут, ну, зачем здесь мыть, зачем здесь порядок какой-то? Зачем человек, который отвечает за дом? Тут же все, ну, все есть. А если не будет человека, который вот здесь ничего делать не будет? Острый глаз уже через неделю увидит запустение, да? Через месяц, а через год уже все увидят, что дом без хозяина, да, заброшенный. А почему так? Вот так же и в нашей духовной жизни. Освящение – это как раз вот этот процесс поддержки и усовершенствования. Слава Богу, что дома нашей молитвы лучше становятся. В одной церкви был, они говорят, у нас только каркас от дома молитвы остался старый. Они в свое время купили спортзал какой-то еще в начале перестройки. Бетонный каркас там, ну, кое-как все это было сделано. Говорит, сейчас только каркас остался, все уже поменялось. Я думаю, духовно вот тоже так. И оно же хорошо, если живая церковь, жертвенная, ну, нормально, чем собираться в этом спортзале с бетонными плитами сбоку вместо стен вот такой. Слава Богу. И духовно точно так же, как приятно, когда приезжаешь через несколько лет в дом молитвы, а там видно, что братья поработали, сестры где-то тоже, что он обновляется, он становится лучше. Тульский дом хуже стал или лучше? Лучше, да? И это, я считаю, нормальный процесс, даже в отношении домов молитвы наших, когда они становятся лучше. И духовно вот точно так же. А убрать ответственного, У нас одна сестра очень много в этом подвязалась. Молодая сестра, никто ей не поручал. Она так вот женским глазом все осмотрит, все сделает. А потом вышла замуж. И стало видно, что нету человека. Да. Вот духовно точно так же. Поэтому освящение, оно крайне необходимо. Тот слеп и забыл об очищении прежних грехов своих. Да, забыл. Ну, еще средства. Слово Божие, кровь Христа, еще. Дух Святой, правильно, да. Дух Святой в сердце через совесть нашу говорит нам, напоминает нам, говорит, еще. Кто-то сказал там, молитва, да. Ну, это наша страна, молитва, мы молимся, и Бог нам открывает. Молитва нас приводит в состояние, ну, готовности и понимать Господа. Еще об... Как? Да, мы об этом тоже говорили. Если человек не верит, что Бог может его вести путем освящения, движения тоже не будет. Но еще один, да, правильно, общение друг с другом. Братья, вот здесь как раз как бывает, когда человек в церкви заболевает духовно. Ну, нам служителям это хорошо знакомо. Что, как его поведение определяется? Он в сторону уходит, да? Уходит в сторону. А часто даже бывает, даже вот, я не знаю, как у вас, смотришь потихоньку на последнюю скамеечку садиться. Я одному брату так и говорил, я говорю, ну, вот такое место нехорошее, ну, пройди вперед, пройди в середину, душно. Ну, что душно тебе? Молодой мужчина, душно тебе. И так он вне церкви оказался. То есть даже вот, ну, даже на этом. Хотя я не хочу сказать, кто-то на последних скамейках сидит по другим причинам. Кому-то, может быть, действительно душно, нужно выходить. Там матери с детьми у нас на последних скамейках сидят. Но это другая причина. А здесь оно было, ну, ярко выражено, духовная причина такая, что человек двигался вот так к концу. Поэтому это нам обязательно нужно. Пусть нам где-то неудобно. Мы иногда так возмущаемся, когда нам неправильно делают замечания. Братья, это даже не самое главное, правильно или неправильно сделали нам замечание. Нам надо быть готовыми принимать. Семей правильно Давиду высказывался или неправильно? Неправильно. Ну, а высказывал-то он правду ведь, да? Высказывал-то правду. Высказывал правду. И что мне интересно, я не хочу здесь что-то на Давида сказать, просто сама мысль для себя взять. Бывает, Бог почему заставляет кого-то говорить против нас? Потому что мы где-то сами не договариваем. Мы обычно понимаем грех Давида какой? Прелюбодеяние. И Давид об этом и пишет, и в псалмах, ну, как-то понимаем, какой грех имеется в виду. А то, что он убил Урию, ну, то, что был царь, то, что многих убивал, может быть, поэтому, этот грех как будто остался в тени немножко. А Бог заставил Семея, именно Семей же не говорит ему, ты блудник, ты взял чужую жену, а в чем он его обвиняет? Кровопийца, да, он за жену даже ничего не говорит. То есть Бог его заставил немножко еще подсказать Давиду. И Давид это понял. Он говорит правильно. Бог ему повелел, то есть он понял это. Я это не говорю, чтобы на Давида что-то сказать, а для нас. Когда нам что-то говорят, нам кажется несправедливо, а надо подумать. Может быть, я об этом не говорю, поэтому мне говорят. И так оно и при очищении, на предстоянии часто бывает. Кому много говорят? Кто сам о себе не говорит, да? А кто сам говорит, тому и меньше сказать. Конечно, есть другая причина. Служителям много говорят, кто много делает, тому много говорят. Но это уже другая сторона. А так вот среди членов церкви. О себе не говорит, ему будут говорить. А о себе сказал человек, а что добавить? Добавить нечего. Бог направляет все освящение. Да, участие даже... Да, Бог направляет наше очищение. Мы говорили уже о составляющих. Давайте теперь дальше. Усыновление. Ну, много истин этих мы уже говорили, поэтому я так много не хочу время на это затрачивать. Братья, здесь тоже открывается любовь Божия, что Бог не просто нас примиряет и какими-то квартирантами вводит на небо, а кем мы туда войдем? Мы теперь дети Божьи, да? Мы уже теперь дети Божьи. То есть Бог нас усыновляет. Бог делает нас детьми своими. Бог нас... Вот за книгу жизни здесь тоже были у нас рассуждения. Я как-то мне с Германии еще, когда мало литературы было, прислали учебную Библию немецкую. Я так немножко владею все-таки немецким языком, для изучения учебное. И мне интересно было, я стал читать начало, ну, Новый Завет, начало, и мне показалась очень новая и очень интересная мысль. У нас в русском переводе как? Вот родословная Иисуса Христа. А там вот книга жизни Иисуса Христа. То есть родословная и книга жизни, понимаем? Вот они общины. Мы, в нашем представлении, книга жизни – это какая-то архивная книга, где Бог записывает людей, и где-то там они лежат. Братья, куда наших детей нам записывают? В паспорт. Жен куда наших записывают? В паспорт. Не в какую-то книгу, которая где-то пылится, а их записывают в нашу книгу, можно сказать, ну, книгу жизни. То есть, братья, книга жизни, она на сердце Божьем написана. Это не просто какое-то отвлеченное, далекое понятие такое. Ну, какой-то архивный справочник. А книга жизни – это Бог нас в свою родословную вписывает, можно так сказать. Вот раньше, в старинное время, были Библии и несколько страниц пустых, и туда записывали родившихся детей. Ну, раньше Библия, книг не было, все, она к этому служила. То есть в такое надежное место записывали тех, кто родился. Отчасти поэтому и церковь этим занималась. А это семейная Библия, и записывали туда детей. То есть, братья, чтобы нам как-то вот это понимать, Бог нас вписывает в сердце свое. Вот, ну, в самое сердце вписывает. Тут свои люди. Свои люди в паспорте записаны, так еще иногда говорят. Не где-то там далеко. То есть вот насколько Бог нас приблизил к себе. Ну, может быть, лучше молиться достойным детем. Это будет более правильно, да. Достойным – это да. Мы хотим видеть детей достойными, но настоящие они, потому что они родились. И Бог нас в свою родословную вписывает под какой фамилией или под каким именем? Братья, под своим именем. Ну так, если нашим языком выразиться, да? Мы же детей вписываем под нашим отчеством, под нашим фамилием, под нашей фамилией они туда входят, в паспорт наш. И вот так же Бог, Он нас вписывает под своим именем туда. Мы теперь Его дети. А если дети, то и... наследники, то и наследники. У нас в прошлом году мама умерла, завещание на меня было, и вот этот весь процесс пришлось мне проходить. И тоже так интересно смотришь, дом оказался на меня написанный. Вот так же и Господь. Да, здесь завещание вступает в силу, когда смерть, а на небе у Господа-то оно по-другому. Господь уже умер, и поэтому это завещание вступило. Но мы теперь наследники. Да и оно же естественно, ну, кому, как не детям, давать то, что у нас есть? Зачем собирать, зачем копить? Ну, кому, как не им, ну, дать или оставить что-то? И вот так же Бог, Он тоже, все, что есть у Него, все мое, твое, и все твое, оно мое. То есть... через это мы становимся причастниками к Божьему. Здесь на земле уже отчасти, а потом еще и там на небе. Ну, хорошо, еще одну небольшую тему. Ну, братья, я так бегло их прохожу, их можно прочитать дома, потому что они нам знакомы. Соединение со Христом. Об этом мы много проповедуем. Об этом мы много говорим, поэтому здесь я... Лучше мы последние два часа посвятим уверенности в спасении еще. Сейчас еще несколько минут есть вот эта тема соединения со Христом. Братья, здесь нам нужно избегать двух крайностей. Отчасти мы уже о них говорили. Первое, что теперь, когда человек покаялся, он становится чуть ли не равный Богу, чуть ли не вот такое вот, в некоторых у харизматов где-то оно есть, чуть ли не понебратство такое. Никакого благоговения, такое вот, ну, чуть ли не на майках стихи из Библии пишут, рекламируют это все. Братья, благоговение должно быть. Соединение со Христом, оно не удалено, оно не устраняет благоговение наше. Оно не устраняет, что Он Бог, а мы люди. Это здесь на земле не устраняется. Это нам нужно держаться и понимать. И также и детей к этому приучать. Когда входят в дом молитвы, чтобы благоговение было. Здесь вы слышали о благоговении, хорошую беседу, да? То есть вот этой крайности нам нужно избегать. Да, Господь, мы говорим, Он жених наш, Он брат наш. Ну и как раз вот это, оно нас и должно приводить в трепет и в благоговение. А не так, что ну, раз Он брат наш, раз Он жених наш, раз Он отец наш, значит, все так просто, так запросто. Оно даже в семье плохо, когда отношение детей к родителям вот такое вот запросто все. Даже это плохо, в семье даже плохо. А тем более здесь с Отцом Небесным. Но, а с другой стороны, Господь нас соединяет через освящение, через оправдание. Господь нас соединяет с собой, и мы достойны Его. Был судебный процесс, брата судили еще в годы гонений. Ну и почему-то следователь решил дочку, взрослую дочь, в свидетели. Не знаю, что, какие у него мысли были, что он хотел. Судья задает дочери несколько вопросов, она ответила, и судья говорит, я вот даже не знаю, как она это сказала, или уязвить, или наоборот с восхищением, а может быть и то, и другое. Она говорит, ну что, дочь достойна из своего отца, вот такую фразу, и допрос прекратила. Ну, как бы судья ни сказала, но я думаю, для отца... Это было елей на сердце, да? Вот так увидеть оценку судьи своему ребенку, своей дочери, она уже взрослая, дочь достойная своего отца. Братья, вот Бог тоже, Он нас приближает к себе, чтобы нам быть достойными Его. И чтобы мир тоже видел, что этот человек достоин Отца своего Небесного. Вот срастание наше, то есть мы близки Ему, мы дороги. Ну и в то же время понимать. Вот здесь несколько образов взяты. Мы их, в общем-то, больше изучаем, когда о церкви говорим на 32-й странице. Муж и жена, жених, невеста, голова и тело, лоза и ветви. То есть это не одно и то же, и в то же время оно вместе. Почему? Один сок течет, лоза и ветви, один сок течет. И, наверное, трудно провести четкую границу, где лоза кончается, где ветви начинаются. То есть вот так Господь делает это и с нами. «Касающийся вас касается зеницы ока моего». То есть вот так Господь нас соединяет. Это мое. И когда во второе пришествие Господь придет за церковью, Он возьмет свое. Он возьмет свое. Хотя иногда сравнивается пришествие Христа с вором, но мы говорили, это больше пришествие, когда Он во славе придет. Ну и даже за церковь. Иногда так представляют. Церковь, Бог как бы выкрадет церковь. Ну, можно, да, в том, что это будет тайна, что это будет так, можно. Ну, а в целом Господь не будет красть, а Он придет, возьмет свое. Он свое возьмет. Наше соединение со Христом, оно делает нас своими, жертва Христа. мы стали своими. Давайте помолимся.